Я пошел по Нотр-Дам и снял там мансарду. Мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак, я все это путаю, разницы никакой не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубки курить. Выкурил я 13 трубок и отослал в Ревю де Пари свое эссе под французским названием «Шик и блеск и морелегант». Эссе по вопросам любви. А вы ведь сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знают все, у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со средним образованием, покажи ему твердый шанкр. И спроси, какой это шанкр, твердый или мягкий. Он обязательно брякнет мягкий, конечно. А покажи ему мягкий, так он и совсем растеряется. А там нет. Там, может быть, не знаю, сколько стоит зверобой, но если вот шанкр мягкий, так он для каждого будет мягок. И твердым его никто не назовет. Короче, Ревю де Пари вернул мне мое эссе под тем предлогом, что она написана по-русски, что французский один только заголовок. Что ж вы думаете, я отчаялся, я выкурил на антресолях еще 13 трубок и создал новое эссе, тоже посвященное любви. На этот раз оно все от начала до конца было написано по-французски. Русским был только заголовок «Стервозность как высшая и последняя стадия бледовитости». И я отослал в Ревю де Пари. «И вам опять его вернули?» — спросил черноусый в знак участия рассказчику и как-то сквозь сон. «Разумеется, вернули. Язык вы признали блестящим, а основную идею — ложной. К русским условиям сказали, возможно, это и применимо, но к французским нет. Стервозность, сказали, у нас еще не высшие ступени, уж далеко не последние. У вас, у русских, ваша бледовитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена анонизмом по обязательной программе. У нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем органическое врастание некоторых элементов русского анонизма с программой более произвольной, в нашу отечественную садомию, в которую через кровосмесительство трансформируется наша стервозность, но врастание это будет протекать в русле нашей традиционной бледовитости и совершенно перманентно. Короче, они совсем за мне мозги. Так что я плюнул, сжег свои рукописи вместе с мансардой антресолями и через Верден попер к Ла-Маншу. Я шел к Альбиону. Я шел и думал, почему я все-таки не остался жить на квартире у товарища Луи Филона. Я шел и пел, королева Британии тяжко больна, дни и ночи ее сочтены. А в окрестностях Лондона, позвольте, прервал меня черноусый, меня поражает ваш размах. Нет, я верю вам как родному, но меня поражает та легкость, какой вы преодолевали все государственные границы. Дрезна 85 километров. Да что ж тут такого поразительного, и какие еще границы? Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что граница — это не фикция и не эмблема. Потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую меньше пьют и говорят на нерусском. А там, ну какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все говорят не по-русски? Там, может быть, и рады куда-нибудь поставить пограничника, да просто некуда его поставить. Вот и шляются там пограничники без всякого дела, тоскуют и просят прикурить. Так что там на этот счет совершенно свободно. Хочешь ты, например, остановиться в Эболи, пожалуйста, останавливайся в Эболи. Хочешь идти в Каноссу, никто тебе не мешает, иди в Каноссу. Хочешь перейти Рубикон, переходи. Так что ничего удивительного. В 12:00 по Гринвич я уже был представлен директору Британского музея. Фамилия у него какая-то звучная и дурацкая, вроде сэр Комби Корн. «Чего вы от нас хотите?» — спросил директор Британского музея. «Я хочу у вас ангажироваться. Вернее, чтобы вы меня ангажировали. Вот чего я хочу. Это в таких-то штанах, чтобы я стал вас ангажировать, — сказал директор Британского музея. Это в каких же таких штанах? — переспросил я его со скрытой досадой. А он как будто не расслышал, стал передо мной на карачке и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав, встал, поморщился, сплюнул, а потом спросил: это в таких-то носках, чтобы я вас ангажировал? В каких же это носках? — заговорил я уже досадой, не скрывая. В каких же это носках? Вот те носки, которые я таскал на родине, те действительно пахли, да. Но я перед отъездом их сменил, потому что в человеке все должно быть прекрасно, и душа, и мысли. А он не захотел и слушать. Пошел в палату лордов и там сказал: лорды, вот тут у меня за дверью стоит один подонок. Он из снежной России, но вроде не очень пьяный. Что мне с ним делать, с этим горемыкой? Ангажировать это чучело или не давать этому пугалу никакого ангажемента? А лорды рассмотрели меня в монокле и говорят: а ты попробуй, Уильям. Попробуй, выставь его для ободрения. Этот пыльный мудак впишется в любой интерьер.